электронная переписка могли не только воинствующие исламисты, но и знакомые ему люди. В первую очередь те, которых возмутило превращение бывшего политика-государственника в оппозиционера, отмечает издание. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров назвал следователей изучить обстоятельства предыдущих нападений на Немцова. В 2009 году во время избирательной кампании в Сочи ему плеснули в лицо раствором нашатырного спирта. Пару лет назад на его автомобиль сбросили унитаз. В июле прошлого года в Facebook ему угрожал убийством пользователь Дмитрий Филиппов. В Брюсселе лидер крымско-татарской общины Рифат Чубаров, которому власти России закрыли въезд в Крым, призвал своих соплеменников не покидать полуостров, несмотря на ухудшение условий после его аннексии России в прошлом году. В своем выступлении в Европейском парламенте 24 марта Рифат Чубаров с горечью вспоминал депортацию крымских татар во времена советского диктатора Иосифа Сталина. «После апреля 2014-го мы не исключаем любых действий со стороны России, в том числе депортации целых народов», сказал председатель Меджлиса крымских татар, находящийся фактически в изгнании. Многие депортированные крымские татары и их дети вернулись в Крым в конце 80-х, начале 90-х годов. Однако правозащитные группы считают, что крымско-татарское население сталкивается с дискриминацией и притеснениями после того, как Россия захватила контроль над полуостровом прошлой весной. Большинство крымских татар выступали против присоединения Крыма к России и отделения от Украины. Вице-спикер грузинского парламента, оппозиционный депутат Мурман Думбадзе утверждает, что в парламентском большинстве есть люди, которые больше не поддерживают правящую коалицию «Грузинская мечта», и вскоре они могут создать отдельную фракцию, сообщает агентство «Новости Грузия».
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова, а региональный выпуск новостей вы услышите в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Администрация президента Грузии сегодня обратилась к парламенту с просьбой пригласить представителей правительства и дипломатического корпуса на ежегодный доклад главы государства в законодательном органе. Георгий Маргвелашвили выступит в парламенте 31 марта. Впрочем, министры пока не решили, будут ли слушать послание президента в парламенте. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Не президенту Грузии решать, кого парламент позовет к себе в гости. Вот и решила администрация главы государства обратиться к законотворцам с просьбой
пригласить на ежегодный доклад президента в парламенте представителя исполнительной судебной власти, дипкорпуса, аккредитованного в Грузии, СМИ, а также официальных и почетных гостей, которые традиционно присутствуют на ежегодном докладе президента Грузии.
Говорится в сегодняшнем обращении администрации президента Георгия Маргвелашвили к парламенту. Эта традиция была прервана после прихода к власти грузинской мечты. Мечтатели ссылаются на то, что с 2012 года президент уже не является частью исполнительной власти. Конституция уже не та, она не обязывает, да и зачем излишняя помпезность и торжественность, изрядно надоевшая за годы правления Михаила Саакашвили. Правительство должно работать, а не речи толкать и слушать, сетуют представители грузинской мечты. При этом многие сторонятся ответить на вопрос, придерживались бы они такого же мнения, если бы между основателем грузинской мечты Бидзина Иванишвили и президентом Георгием Маргвелашвили не пробежала черная кошка. Судя по сегодняшним ответам представителей правящей коалиции, просьба администрации президента не поможет Маргвелашвили 31 марта избежать повторения прошлогодней картины, пустующих правительственной и гостевой ложи. Вот что заявил лидер парламентского большинства Давид Саганелидзе.
Что за информацию еще парламент должен выдать? Об этом и так все ведомства знают.
Впрочем, большинство министров уже успели откреститься от необязательного мероприятия. Кто-то сослался на командировку, кто-то на занятость. Позиция правящей коалиции вызвала шквал критики среди парламентской оппозиции. Нацдвижение настаивает на присутствии членов кабинета министров. Этого же мнения придерживаются депутаты от свободных демократов. Примечательно, что ранее лидер партии Иракли Аласани, уже будучи в оппозиции, назвал ошибкой, что в бытность министром обороны не присутствовал на ежегодном послании главы государства. По Конституции Грузии президент остается главнокомандующим, курирует оборонную и внешнюю политику государства. – По Помимо этого, парламент Грузии не разобрался еще в одном вопросе. Он, в отличие от первого, четко прописан в Конституции. Законодательный орган должен выбрать один из двух вариантов. После доклада президента ограничиться выступлениями лидера фракции или устроить дебаты. Какой формат выберут депутаты, станет известно 30 марта. Наблюдая за острой полемикой вокруг ежегодного послания президента в парламенте уже второй год, конституционалиста Вахтанга Дзабирадзе волнует другой вопрос. Когда грузинское общество перестанет руководствоваться эмоциями?
Мы от власти должны требовать то, к чему обязывает закон. А он не обязывает правительство присутствовать на выступлении президента в парламенте. Если нам это не нравится, тогда мы должны изменить закон. Вообще все это надо рассмотреть в другом ключе. Президент по новой конституции уже не является представителем исполнительной власти. Гораздо больше полномочий у премьер-министра. Возникает вопрос, важнее необходимость, чтобы это делал президент или премьер-министр?
Впрочем, без эмоций не обходится и сам Вахтанг Дзабирадзе. Он бы все же хотел, чтобы правительство присутствовало при выступлении президента в парламенте. Просто хочется увидеть, что представители разных ветвей власти считаются друг с другом. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Цхинвале прошло 13-е заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Как пояснил вице-премьер правительства России Александр Хлопонин, возглавлявший российскую делегацию, результатом сегодняшнего заседания стал точный перечень всех объектов, внесенных в инвестпрограмму. При этом вице-премьер, судя по публикациям в официальной прессе, ни словом не обмолвился об обещанных им в прошлом году проектах по развитию реального сектора экономики. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Если 2014 год был объявлен годом завершения восстановительных работ, то 2015 год объявлен началом экономического развития, инвестиций в реальный сектор экономики. Можно много спорить о том, почему нельзя было совместить одно с другим, тем более, что речь шла о крошечной территории. Одни эксперты по этому поводу язвили, мол, видимо, такая уж логика российской власти, которая мыслит некими этапами развития, в ходе которых нельзя делать одновременно два дела. Другие возражали, Южная Осетия на институциональном уровне пока не готова принять деньги на развитие реального сектора экономики. Там нет прозрачных правил взаимоотношений власти и бизнеса, нет банковского сервиса, не видно заинтересованности чиновников создать комфортные условия для реализации частных инициатив. Я спросил депутата парламента предыдущего созыва, экономиста Геннадия Кокоева, что он думает о готовности Южной Осетии к инвестициям.
Законодательная база в целом готова. Есть закон об инвестиционной деятельности, принят гражданский кодекс. Вот это экономическая конституция. Налоговое законодательство, кстати, у нас гораздо мягче в сравнении с российским налоговым законодательством. Но нет нормального банковского сервиса, нет банковской системы как таковой. Вот это вот уже серьезные препятствия для развития бизнеса. И действительно, кто-то в этом заинтересован, что я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, потому что ни одна из правящих элит Южной Осетии не демонстрировала какого-либо маломальски заметного стремления и развития своего народного хозяйства.
Российский политолог Евгений Крутиков напоминает, что приблизительно 2,5 года назад начались первые разговоры о том, что помимо восстановления разрушенных объектов, неплохо было бы подумать и о том, как жить дальше, составить какие-то перспективные планы модернизации республики, развития ее экономики. Кстати, об этом много говорили и посещавшие республику ответственные товарищи из администрации президента и правительства России. Говорили и эксперты, отслеживающие ситуацию в республике. Время показало, что северянам не под силу расшевелить местные элиты, говорит Евгений Крутиков.
Сейчас ситуация еще хуже в этом плане, потому что интеллектуальная обстановка только ухудшилась. Нынешний состав парламента хуже, чем предыдущий. Они не приняли пока что ни одного внятного экономического закона и, по-моему, даже не собираются это делать. Правительство – это, собственно говоря, завхоз, который занимается мелкими бытовыми вещами, определенными в инвестиционной программе. Самостоятельно что-то придумать или написать они не могут. Развивать долгосрочную программу сейчас, но 2,5 года назад, когда это только начиналось, было некое подталкивание из Москвы, и была другая идейно-политическая ситуация в республике. Сейчас и Москва не подталкивает, потому что ей просто надоело бороться с называемой стеной из людей, которые не хотят ничего продуктивного там осуществлять, ну, просто уже и некому и лень. И политическая ситуация другая. Ну, практической целесообразности вот этому составу парламента и этому правительству развивать каким-то образом долгосрочную экономическую перспективу нет.
Ближе к вечеру появилась первая информация по итогам заседания межправкомиссии. По сообщению информационного агентства РЕС, Дементий Кулумбеков заявил, что принятые на сегодняшнем заседании решения закладывают надежный фундамент в дело успешной реализации инвестпрограммы на 2015 год. Цитирую. «В ней предусмотрено строительство значимых для нас объектов, строительства госдрамтеатра, благоустройства улиц, строительство объектов социальной инфраструктуры в районах и городе Квайсе. Это позволит нам сделать очередной важный шаг на пути восстановления и возрождения республики». И ни слова об обещанных в прошлом году проектах развития реального сектора экономики. Почему? Может, и они решили, что республика пока к ним не готова. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Громкое дело об убийстве российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его спутницы Оксаны Скоредновой наконец в суде. Напомним, одним из обвиняемых является депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Нодик Квициня. С подробностями о сегодняшнем заседании наш корреспондент Елена Заводская.
В Сухуми начался суд по делу об убийстве в Абхазии российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его спутницы Оксаны Скоредновой. Сегодня суд разбирался в личностях подсудимых и решал организационные вопросы. Коллегия Верховного суда под председательством судьи Сергея Эксузяна приступила к рассмотрению резонансного уголовного дела. В убийстве Климонтовича и Скоредновой обвиняются депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия Нудик Вициня, а также Аслан Цвижба, Рамин Хмаил, Джумбер Бигвава и Ахра Гопия. Нодика Квициня обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Республики Абхазия. По статье 119 части 2 «Похищение из корыстных побуждений двух и более лиц с применением насилия, опасного для жизни». И по статье 99 части 2 «Убийство, умышленное причинение смерти из корыстных побуждений двум лицам, сопряженное с похищением с целью скрыть другое преступление». Цвижба, Хмаил, Бигвава и Гупия обвиняются по тем же двум статьям, по 119 и 99, а также по статье 217 части 2 «Незаконное приобретение, хранение и передача огнестрельного оружия». Потерпевшими признаны жена Сергея Климонтовича Наталья Климонтович, его брат Андрей Климонтович и мать Оксаны Скоредновой Ирина Скореднова, члены адвокатской палаты города Москвы Эльмир Мухаммадияров и Алексей Камаев представляют в суде интересы потерпевшей Натальи Климонтович. Свидетелями по делу названы Алхаз Квициния, сын Нодика Квициния, Анзор Куртуа, Нудар Кубава, Тимур Бганба, Резу Зантария, Ева Шакая, Сурен Матывасян, Дмитрий Аргун, Виталий Синкевич, Руслан Цвижба, Расида Мукба и другие. Государственными обвинителями в процессе выступают представители Уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры Вячеслав Кураскуа, Надина Мукба и Адлей Балия. Адвокаты и подсудимые заявили отвод представителю гособвинения Надине Мукба в связи с тем, что она является двоюродной сестрой свидетеля Расиды Мукба.
По уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия, руководствуясь статьями 256 и 66 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, определила ходатайство адвоката Табакова об отводе государственного обвинителя прокурора Мукба Надины Владимировны удовлетворить.
Суд также разбирался в возможности начать рассмотрение уголовного дела в отсутствии еще двоих потерпевших или их представителей Андрея Климонтовича и Ирины Скоредновой. Суд принял решение известить их надлежащим образом и предпринять необходимые меры для обеспечения их участия в процессе. Следующее судебное заседание состоится 2 апреля в четверг. Российский предприниматель Сергей Климонтович занимался в Абхазии заготовкой и обработкой отхода лома черных и цветных металлов. Вместе со своей спутницей Оксаной Скоредновой он пропал в Абхазии в городе Сухум 10 сентября 2012 года. Спустя неделю по заявлению его брата Андрея Климонтовича прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по факту убийства. В сентябре 2013 года сотрудниками СГБ Республики Абхазия по подозрению в убийстве Климонтовича и Скоредновой были задержаны Рамин Хмаил, Аслан Цвижба, Джумбер Бигвава и Ахра Гопия. В результате следственных действий была получена информация, и 11 октября 2013 года останки Климонтовича и Скоредновой были обнаружены и извлечены из колодца во дворе заброшенного дома в селе Атюбжа. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник, очередь обзора грузинской прессы, который для вас подготовил наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Читаем прессу.
Безвизовый режим со странами Евросоюза вызовет большой отток населения из Грузии, пишет газета «Резонанси». Число граждан, желающих покинуть страну, растет с каждым днем из-за ухудшающегося социально-экономического положения. Те, кто хочет уехать, но не смог это сделать легально, в случае снятия визовых ограничений обязательно доведут дело до конца. Похожая картина наблюдалась во времена действия безвизового режима с Россией, сказал в интервью изданию эксперт и аналитик Нодар Капанадзе.
Стоит отметить, что Грузию покинет большая часть трудоспособных граждан, образованных людей, что пагубно скажется на общей численности населения и демографической ситуации. Возведите на границе Берлинскую стену, приведите военных, но этого все равно не избежать. Сегодня существует лишь один механизм по борьбе с миграцией – реальное развитие экономического сектора. Необходимо создать в стране соответствующие условия для проживания, и ни у кого не возникнет желания уехать из Грузии, чтобы где-то стать чернорабочим,
считает Капанадзе. Впрочем, эксперты по вопросам миграции говорят и об обратной тенденции. Те, кому не удалось устроиться на хорошую работу в Европе, часто возвращаются в Грузию. Но столкнувшись здесь с безработицей, низкой зарплатой или тяжелыми условиями труда, стремятся вновь вернуться в европейские страны. Согласно статистике, в первые месяцы 2015 года Грузию временно покинуло более 407 тысяч граждан. Более 16 тысяч из них отказались возвращаться на родину, пишет издание. Михаил Саакашвили отчитал лидеров партии «Национальное движение» за то, что они не смогли вывести на акцию протеста 21 марта большое количество людей, пишет газета «Квирис Кроника». Гнев экс-президента вызвал тот факт, что на демонстрацию были потрачены большие деньги. После неудавшейся акции Михаил Саакашвили лично обзвонил всех лидеров и нанес им словесные оскорбления, пишет издание, ссылаясь на анонимный источник, приближенный к партии «Нацдвижение». На эту статью в социальной сети Facebook откликнулся член партии «Национальное движение» Зураб Джапаридзе. «Мне Саакашвили не звонил, он отправил ругательство по факсу», – отшутился Джапаридзе. Национальное движение и грузинская мечта работают друг на друга, сохраняя позиции в политическом пространстве страны, сказал в интервью информационному интернет-порталу interpressnews.g психолог Нодар Сарджавелидзе. Они действуют по принципу полной взаимоликвидации, считает он, однако такие методы борьбы могут привести лишь к росту поляризации в обществе.
Стороны будут предпринимать все больше мер в борьбе с друг с другом. Главной задачей нашего общества в ближайшем будущем должно стать избежание гражданского противостояния. И об этом должны позаботиться мы, рядовые граждане.
Говорит респондент interpressnews.g. На политические заявления оппонентов члены правящей коалиции должны отвечать удовлетворением нужд населения, а не ответными выпадами, считает Сарджавелидзе. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Новость о победе на выборах главы местного правительства Гагаузии в Молдавии пророссийского кандидата вызвала множество комментариев экспертов, наблюдающих за возможными очагами напряженности на постсоветском пространстве. В связи с этой победой наш постоянный комментатор из Сухуми Виталий Шария отмечает, что самый верный путь к усилению сепаратистских настроений в том или ином народе – это нападки на него или усиление диктата.
Вчера в новостных лентах СМИ привлекла внимание информация из Молдавии. Там бурные комментарии вызвало избрание в минувшее воскресенье Башканом главой автономно-территориального образования Гагаузии Ирины Влах. Судя по фото симпатичной блондинки средних лет, а судя по ее характеристикам со стороны молдавских политиков, пророссийской деятели, кишиневский мэр Киртуаке заявил: «Второй раз за последние месяцы четко видно, что в выборах в стране участвует не только Молдавия, но и Россия, а точнее Кремль». В этой связи он обратился с призывом к сотрудникам мэрии организовать и провести мероприятие, приуроченное к 97-летию объединения Бессарабии и Румынии 27 марта. По его словам, так же, как земля ждет солнца, чтобы согреться и позволить зайти урожаю, так и народ ждет настоящего национального движения, которое направило бы народ на путь истины и исправило бы несправедливость 1812 года. Конец цитаты. Упомянутая дата связана не с походом Наполеона на Россию, а с тем, что тогда в результате победы над Османской империей к российской отошла Бессарабия. Первый и последний пока раз в своей жизни я видел гагаузы почти четверть века назад, 22 сентября 1990 года в Москве, где тогда проходил первый и последний съезд представителей автономных образований и народов Союза, не имеющих государственности. Лидеры Народного форума Абхазии сделали тогда очень много по организации и проведению этого съезда, проблемы и тревоги делегатов которого были во многом схожи, хотя в то же время и у каждого свои. Гагаузы, тюркоязычный народ православного вероисповедания, живущий на юге Молдавии, относились к народам, не имевшим государственности. И запомнилось, как гагаузский делегат, чернявый мужчина плотного телосложения, сказал с трибуны съезда: «А какой-нибудь народ может предъявить ордер от Господа Бога, что это его земля?» Конец цитаты. Смысл его фразы вполне очевиден. Этногенез гагаузов до конца не ясен. Одни ученые склоняются к тому, что их предками были болгары, другие – греки, третьи – кипчаки, но никто не оспаривает того факта, что на нынешней своей земле они переселились в конце 18-го, начале 19-го веков с Балканского полуострова. И понятно, что когда они в конце 20-го века заявляли о своих правах, их постоянно попрекали тем, что они здесь прибыли. Хотя, по большому счету, предки всех или почти всех народов, живущих ныне на земле, когда-то откуда-то пришли. Только кто-то раньше, а кто-то позже. Я желаю гагаузам и молдаванам жить в мире и дружбе, находить пути взаимопонимания. Но для этого, уверен, надо отказаться от мышления, основанного на вечном поиске агентов Кремля, превратных представлений, что кто-то издалека дергает за ниточки, а без этого была бы тишь и гладь. Исторически сложилось так, что в Гагаузии, как и в Абхазии, языком межнационального общения, вторым родным языком для титульных народов, стал русский. Это не хорошо и не плохо, это данность. И не надо выходить из-за этого из себя, а надо учитывать эту данность для более полного понимания ситуации в регионе. И поверьте, земля ждет солнца в представлениях и чаяниях всех народов, и молдаван, и грузин, и абхазов, и гагаузов. Виталий Шарин. Специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Вице-спикер грузинского парламента, оппозиционный депутат Мурман Думбадзе утверждает, что в парламентском большинстве есть люди, которые больше не поддерживают правящую коалицию «Грузинская мечта», и они вскоре могут создать отдельную фракцию, сообщает агентство «Новости Грузии». На сегодняшний день в правящую коалицию входят «Грузинская мечта», «Демократическая Грузия», «Республиканская партия», «Консервативная партия», «Национальный форум» и «Промышленность спасет Грузию». Все эти партии представлены в парламенте отдельными фракциями в составе парламентского большинства. Партия Ираклия Алассания «Наша Грузия. Свободная демократия» покинула коалицию, и парламентское большинство после того, как глава правительства Ираклия Гарибашвили отправил Алассания в отставку с поста министра обороны. Мажоритарный депутат грузинского парламента от Аджари Мурман Думбадзе был исключен из рядов партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» в сентябре 2014 года. Как заявил премьер-министр, решение было связано с тем, что Думбадзе пытался грубо вмешаться в деятельность правительства Аджари. В Цхинвале сегодня, 24 марта, прошло 13-е заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Главным пунктом повестки дня является вопрос о предоставлении России текущей финансовой помощи на соцэкономразвитие республики в 2015 году, сообщили в пресс-службе президента и правительства РИО. Еще одним важным вопросом стало утверждение перечня до сих пор не восстановленных частных жилых домов, пострадавших в ходе августовской войны в 2008 году. Кроме того, стороны рассмотрели предложение о привлечении квалифицированных специалистов для работы в Южной Осетии и ход работы по подготовке плана графика повышения квалификации специалистов органов исполнительной власти республики. Со стороны России в заседании приняла участие делегация во главе с вице-премьером правительства Российской Федерации Александром Хлопониным. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил коллективу Совета Безопасности нового руководителя погрануправления ФСБ России в Абхазии, полковника Дмитрия Юдина, сообщает информагентство «Абсны Пресс». Все задачи, которые проводились ранее российской и абхазской стороной, были нацелены на то, чтобы обеспечить нашу границу возможностями, позволявшими стране жить спокойно, сказал Рауль Хаджимба. Сегодня, 24 марта, МИД самопровозглашенной РИО распространил заявление относительно реакции властей Грузии на подписание договора о союзничестве и интеграции с Россией.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Внешнеторговый оборот Грузии за январь-февраль 2015 года снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт упал на 26%, импорт на 2%. Резкое снижение объемов вывоза продукции стало результатом прежде всего провала продаж в Россию. Продолжает тему наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
По данным Грустата, за январь-февраль нынешнего года из Грузии экспортирована продукция на 324 миллиона долларов, в то время как импорт составил 1 миллиард 109 миллионов долларов. Эти данные свидетельствуют о сохранении отрицательной динамики во внешней торговле. Проблемы наметились еще в ноябре 2014 года, когда экспорт упал на 35%. Тенденция сохранилась и в последующих месяцах. В декабре экспорт снизился на 20%. В январе на 30%, а в феврале на 22% по сравнению с соответствующими периодами прошлого года. Экспорт Грузии снижался по всем направлениям. Особняком стоит только Россия, поставки в которую снизились почти в 3 раза. Основной удар от падения экспорта пришелся на грузинскую винодельческую отрасль. Продажи вина за первые 2 месяца 2015 года снизились до 10 миллионов долларов. В прошлом году за этот период было продано продукции на 32 миллиона. Зато вырос экспорт ореха с 15,5 до 40,5 миллионов долларов. Власти в ответ на очевидный кризис во внешней торговле заявляют о необходимости поддержки предприятий, ориентированных на экспорт. Для этого они собираются создать очередное агентство. Об этом и объявил исполнительный директор партнерского фонда Ираклий Ковзанадзе.
Снижение показателей экспорта внесло в повестку дня создание нового агентства по поощрению экспорта, которое предложит экспортерам такие виды финансовых продуктов, как кредитное страхование, предоставление финансовых гарантий и финансирование торговли. Так как у Грузии нет достаточного опыта в этой области, мы планируем на зарубежных консультантов, которые помогут нам сформировать подобный институт. На это уйдет не менее 2,5 месяцев, а основной эффект от деятельности упомянутой службы будет заметен не раньше, чем через 2-3 года.
Заявил Ираклий Ковзанадзе. Глава Центра экспертов экономической политики Рамаз Герлиани считает полезным, но слишком запоздалым анонсированный шаг властей.
В то время, когда одной из основных статей экспорта становится орех, говорить о функционировании экономики, ориентированной на экспорт, не приходится. Власти проигнорировали риски, сопутствующие торговле с Россией. Теперь в списке экспортных стран она опустилась на 8-е место. Власти, уповая на российский фактор, перестали заниматься диверсификацией рынков и стимулированием бизнеса, впав в самоуспокоение.
Теперь, когда даже масштабная девальвация лари не привела к росту экспорта, власти наконец вспомнили про бизнес, продолжает Рамаз Герлиани. Для стимулирования бизнеса власти должны выполнить несколько необходимых условий, полагает эксперт.
Основным действием властей на данном этапе должно стать ослабление административного и налогового пресса, которые сужают ареал деятельности бизнеса. Вместо поощрения бизнеса власти в последнее время заняты давлением на бизнес путем роста акцизных сборов.
Напомнил Рамаз Герлиани. В целом, по мнению экспертов, процесс девальвации лари все-таки окажет стимулирующее действие на экспорт. Однако должно пройти еще несколько месяцев, прежде чем экспортеры смогут перенастроить свой бизнес на другие рынки. Ираклий Урагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Ну а сейчас наша рубрика «Голоса с жителями Сухуми» беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы думаете, нужен ли Абхазии пост премьер-министра?
Думаю, да. Потому что, один президент, думаю, что не осилит все сферы деятельности нашего государства. Не только нужен премьер-министр, но нужны еще помощники у премьера.
Как вы думаете, не происходит ли дублирование функций правительства и администрации президента?
Конечно же, оно присутствует, не без этого. Я думаю, что если даже разграничить функции аппарата президента и кабинета министров, все равно дублирование не избежать. Кайтан, Шандор.
Уходят, приходят, назначают, меняют. Это вообще непонятно. Зачем? Почему? Нет, ничего, собственно, претензий к выбранному премьер-министру я сейчас не имею. Я просто знаю, что специалист, он даже может посильнее предыдущего, чтобы он, потому что работал в России, я знаю, у него есть опыт работы. Но знаете как? Надеемся всегда, что что-то будет. А будет или нет, жизнь покажет.
Как вы думаете, понимаете, не происходит ли дублирование?
Очень даже происходит, и очень много ненужных мест у нас занимают. С бюджета деньги платятся такому раздутому штату. Там сидят по 10 начальников, по 10 замов, по 20 их замов. Для чего все это делается? Просто непонятно. Лучше бы эти копеечки, что идут, хотя бы вот эту сумму незначительную, что уходит на 30-40 человек лишних мест, ушло бы пенсию вот тем, которые бабушки действительно нуждаются. А у нас их в Абхазии просто очень много, поверьте. Я так слышала, что президент сейчас будет как-то решать вот эти вопросы, что сильно у нас штаты раздуты. Поверьте, человек 100 можно убрать. Лика Адлиба.
Наверное, нужен. Во всем мире есть пост премьер-министра. Видимо, и нам он нужен. Что касается дублирования функций. Конечно, каждый должен выполнять свою работу. Это факт. То есть дублирование функций, оно ни к чему. И если оно ни к чему, то можно и упразднить. Диана.
В Абхазии не нужен не только пост премьер-министра. Вообще кабинет министров не нужен и масса других ведомств, которые дублируют друг друга вместе с аппаратом президента. Если мы имеем в виду должности, никому не нужны, то можно было бы серьезно сократить расходы бюджета республиканского на содержание никому не нужного аппарата. Все эти функции прекрасно может выполнять аппарат президента. Меня зовут Баграт.
Премьер-министр нужен. Ну, такая частая смена премьер-министров не совсем хорошему, мне кажется, ведет. Нужно какое-то время все-таки им давать, чтобы проявили себя и что-то могли сделать. Хочется, знаете, немножко постоянства какого-то, что уверенность какая-то была, что вот то, что сказали, как-то будет осуществляться и в пользу людей, и в пользу государства, и установления, укрепления всего.
Как вы думаете, не происходит ли дублирование функций правительства и администрации президента?
В какой-то степени, наверное, так и получается, потому что президент свои полномочия, которые он выполняет, и затем премьер-министр тоже дублирует. Все замыкается как-то. Нет продвижения, мне так видится. Меня зовут Анжела.
Анаит Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси сегодня отметили Международный день борьбы с туберкулезом. По этому поводу Общество Красного Креста Грузии совместно с Коалицией против туберкулеза провели пресс-конференцию. После нее активисты устроили шествие по проспекту Руставели. Символ сегодняшнего дня – значок с изображением белой ромашки – сегодня прикрепила к своей одежде и наш корреспондент Анастасия Славинская.
Все началось с обычного кашля и легкого недомогания. Однако тривиальная, на первый взгляд, простуда оказалась тяжелой формой туберкулеза, а лечение продолжительным и тяжелым, рассказывает Ника. 23 таблетки ежедневно в течение 2 лет. Такова простая арифметика непростого заболевания. По словам Ники, все медикаменты крайне токсичны. Они помогают побороть туберкулез, но ослабляют иммунитет. Сильное недомогание становится частью повседневной жизни. Именно потому многие, рассказывает Ника, оставляют лечение на полпути. Он прошел этот путь до конца, туберкулез отступил, и уже 5 лет Ника живет, по его словам, обычной жизнью. Сегодня он стоит на проспекте Руставели рядом с людьми, которые, как и он, оказались достаточно сильными и терпеливыми, чтобы побороть болезнь. На груди у них значки с символом сегодняшнего дня – белой ромашкой.
Главное, чтобы те, кто начали лечение, довели его до конца. Не стоит думать, что 6 месяцев или года окажется достаточным. Я лично знал многих, бросивших лечение. Их с нами сегодня уже нет. Несмотря на то, что все лекарства очень ядовитые и тяжело переносимые, сложнее всего психологический период лечения. Могу сказать, что мне повезло. Как только мне диагностировали заболевание, я рассказал всем своим друзьям об этом, предупредил. И никто из них не отвернулся от меня.
Впрочем, далеко не каждому так повезло с друзьями и близкими, говорит представитель коалиции против туберкулеза Лали Джанашия. Многие больные становятся изгоями в обществе. Именно потому повышение информированности населения является одной из основных целей коалиции. Важно знать, что не все формы туберкулеза передаются при общении. Кроме того, болезнь можно купировать в определенный период лечения, и риск заражения в это время сходит на нет, рассказывает представитель коалиции. Да и бдительность пока никто не отменял. Предупрежден, значит вооружен, говорит Лали Джанаши.
Человек не должен интересоваться этой проблемой только когда она коснется его. Я советую всегда обращать внимание на информацию, распространяемую по этому вопросу, ведь туберкулез наряду со СПИДом является тяжелым заболеванием, но в отличие от него он распространяется воздушным путем, а потому вероятность заражения им возрастает.
Диагностика и лечение туберкулеза в Грузии бесплатно, говорит директор Национального центра заболеваний легких и туберкулеза Заза Авалиани. Согласно статистике, на сегодняшний день число больных туберкулезом составляет около 4000. Однако эта цифра может быть неточной, говорит Авалиани. Многие не обращаются в медучреждения. Из государственной казны на лечение и диагностику заболевания выделяется 12 миллионов лари в год. Еще немногим более 5 миллионами евро обеспечивает Грузию глобальный фонд по борьбе с туберкулезом. По словам Авалиани, в регионах страны функционируют 64 кабинета и 10 стационаров для лечения заболевания. В столице 5 диспансеров и одна реферальная больница, рассчитанная на 200 коек.
Я не буду говорить, что инфраструктура и методы первичной оценки состояния больного идеальны. Впрочем, в целом достижений много. В нашей противотуберкулезной сети много квалифицированных кадров, которые много трудятся, рискуя при этом своей жизнью. Ведь одной из самых уязвимых групп является именно медперсонал. Но самой большой проблемой остается вопрос покладистости самих пациентов. Они должны хорошо осознавать, как важно начать лечение и довести его до конца.
Специалисты напоминают, туберкулез излечим. Главное, говорят они, своевременно принять все необходимые меры. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И в завершение нашей программы традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
«Другие лица России» – так называется сборник биографических портретов, выходящий из печати во Франции. В Париже состоялась презентация этой книги. Рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» во Франции Наталья Каневская.
На борту небольшой баржи-ресторана на Сене собрались несколько десятков российских иммигрантов и французов, которым не безразлично происходящее в России. Были тут и представители соавторов книги, шести общественных организаций, выступающих за соблюдение гражданских прав и свобод в различных уголках мира. В числе таковых Международная амнистия, Репортеры без границ, Международная федерация за права человека, Руси Либерте, Интер-ЛГБТ и христиане. Христианские активисты против пыток. Президент правозащитной ассоциации «Руси Либерте» Алексей Прокопьев рассказал «Радио Свобода», что идея написания этого небольшого сборника на французском языке появилась в прошлом году, во время Олимпийских игр в Сочи. Тогда у всех на устах было одно единственное имя – Путин, рассказывает он.
Мы решили не говорить про Путина, мы решили показать, что в России есть другие люди, что в России есть другие лица, то они активны в своих сферах деятельности. Это артисты, это журналисты, это простые граждане, которые делают сегодня Россию, которые являются гражданами, у которых должны быть такие же права и свободы, как у граждан других государств, и у которых должны быть такие же права и свободы, как у тех, кто сидит сейчас в Кремле. Поэтому мы решили показать французской аудитории, то эти другие лица России.
В сборник вошли биографические портреты 14 человек, большинство из которых мало кто знает за пределами России.
Мы, во-первых, решили взять людей, которые не самые известные. Там есть несколько более-менее известных людей, но которые не самые известные здесь во Франции. Мы взяли тоже людей, которые не являются известными политическими активистами, поэтому, как вы видите, тут нет известных политиков. Но каждая организация выбрала 2-3 лица, которые они решили представить в этой книге.
Героями этого сборника стали Ольга Романова, журналист, исполнительный директор общественного движения «Русь сидящая», защищающего права заключенных и их семей. Михаил Косенко, один из фигурантов болотного дела, несколько месяцев проходивший принудительное лечение в психиатрической больнице. Участницы панк-группы «Пусси Райот», Сергей Кривов, один из фигурантов болотного дела, приговоренный к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Лев Пономарев, политический и общественный деятель, исполнительный директор движения «За права человека». Петр Павленский, художник, гражданский активист. Денис Синяков, фотокорреспондент, активист экологической организации «Гринпис», в прошлом году осужденный по делу «Арктик Санрайз». Светлана Рейтер, журналист, гражданская активистка. Сурен Газарян, общественный деятель, член Совета экологической вахты по Северному Кавказу. Илья Фарбер, сельский учитель, в 2012 году осужденный на 8 лет тюрьмы по обвинению в получении взятки. Елена Костюченко, журналист, активистка ЛГБТ-движения. Французское отделение Международной амнистии отвечало за составление биографических портретов солисток «Пусси Райот», Льва Пономарева и Михаила Косенко, рассказала Радио Свобода Ан Нердрум, координатор Международной амнистии по вопросам России.
Мы выбрали широкий спектр личностей, о которых можно сказать, они думают иначе. Тут и журналисты, и диссиденты, и защитники окружающей среды, и Пусси Райот, выступающие против связи церкви с властью. Тут совершенно разные персонажи. И я думаю, что выбор был сделан удачно, потому что мы можем таким образом показать французской публике разнообразие людей, выступающих против навязываемой всем одной единственной линии.
Во Франции проходили выборы по департаментам. Правые радикалы в лице Национального фронта Марин Ле Пен на этих выборах существенно укрепили свои позиции. Ан Нердрум в этой связи проводит любопытную параллель с современной Россией.
Две крайности во Франции, леворадикальное и праворадикальное политическое крыло, считают Путина исключительным лидером. В случае Марин Ле Пен такой подход можно понять, ведь Путин очень консервативен, он выступает против гомосексуалистов, он отстаивает интересы православной церкви и так далее. Все то, что так импонирует сторонникам Национального фронта. С другой стороны, французские левые радикалы также находят Путина отличным руководителем, уже в силу того факта, что он настроен против Америки, которую они считают корнем зла.
Сборник портретов «Другие лица России» опубликован тиражом в несколько тысяч экземпляров. Но, как пообещали представители выпустившего книгу издательства «Le Petit Matin», в случае повышенного спроса им не составит труда напечатать столько экземпляров, сколько потребуется. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
В Калининграде разразился скандал вокруг надписи «Кант лох» на стене дома, где жил немецкий философ. Местные блогеры готовы подать в суд против губернатора Николая Цуканова, который обвинил их в вандализме. О скандале и судьбе строения материал корреспондента «Радио Свобода» Юлии Парамоновой.
Здание фактически рассыпается, в крыше дыры. Долгое время оно было никому не нужно, но год назад о нем заговорили. Историки вспомнили, что в 18 веке в немецком поселке Ютшин, нынешней Веселовке, философ Кант прожил несколько лет. Он работал домашним учителем у местного пастора. Перед войной Ютшин был переименован в Кантхаузен. Кстати, еще в немецкое время тот дом сгорел, на его месте построили новый. Так что сегодня Канта помнит лишь фундамент. Калининградские власти решили реконструировать дом. Есть даже проект создания Кант-резиденции, но пока здание рушится. А тут еще и эта надпись. Губернатор Николай Цуканов уже заявил журналистам. Ее сделали люди, похожие на некоторых блогеров. Блогеры обиделись и даже решили подать в суд на Цуканова, если он не извинится. Порочить имя Иммануила Канта у них не поднялась бы рука, говорит официальный представитель Life Journal в Калининградской области Дмитрий Трунов.
Я работаю над развитием калининградской благосферы, показывая там всей стране примеры того, какие мы можем делать хорошие мероприятия, показывая и рассказывая об области, в том числе об историческом наследстве и так далее, и так далее. А здесь такой негативный образ появляется после слов все-таки не последнего человека в области. Как минимум, надо бы объясниться и понять, потому что в дальнейшем, например, если я буду представляться блогером, кто-нибудь скажет, а, это ты там написал «Канцлох» на домике. Ну, согласитесь, это как-то не очень хорошо будет.
Блогер делает целый проект, посвященный историческому наследию региона. Проект с говорящим названием «Место, на котором поставили крест». И то, что он видит, проезжая по поселкам и городкам, его ужасает. Десятки кирх, орденские замки, форты приходят в негодность, разрушаются от времени. А между тем, у многих из них есть хозяин – Русская Православная Церковь. В 2010 году ей было передано около 200 объектов, в том числе 10 старинных замков и 133 кирхи. Большая часть имущества находилась в аварийном состоянии, многие объекты представляли собой руины, но были среди них и те, которые еще можно было спасти. Однако восстанавливаются сегодня лишь единицы, рассказывает Дмитрий Трунов.
Тот закон, который был принят о передаче вот этих всех объектов в РПЦ, с мудрой мыслью, что РПЦ займется ими и сделает там, что-то с ними сделает, то есть он ровным счетом не дал ничего. То есть как они были, грубо говоря, загажены, да, так они и такими остаются. Как они разрушались, так и разрушаются. Ну, общественные туалеты, понятно. Понятно, что это там могут гулять какие-нибудь коровы, еще что-нибудь. Понятно, что там все завалено бутылками из-под алкоголя. Где-то можно найти шприцы.
Как неоднократно утверждали местные власти, объекты обрели хозяина. А значит, теперь на те же кирхи уже не могут претендовать другие. Например, католики и лютеране. К тому же собственник сможет восстановить объекты. Но сегодня порядка 15 кирх, переданных церкви в приличном состоянии, разрушаются. На руинах РПЦ может лишь проводить молебны и субботники, привлекать к мероприятиям энтузиастов. У Калининградской епархии нет средств решить проблему радикально, реконструировать или хотя бы законсервировать объекты, говорит заместитель директора Калининградского историко-художественного музея Анатолий Валуев.
Но тут ведь разница какая? Что передали РПЦ, что они были в собственности государства, да? Но ведь ничего все равно не менялось. Так или иначе, нет пользователя. А собственник, он ведь не пользователь. Вот найти пользователя, который бы содержал, что-то делал на этом объекте, это ни государство, ни РПЦ. Вот в такой ситуации просто невозможно. Взять хотя бы замок Рогнит в Немане. Вот там надо вложить многие миллиарды, и окупятся-то эти миллиарды еще через сколько десятилетий?
РПЦ удалось восстановить лишь несколько принадлежащих ей кирх. Из-за нехватки средств какие-то объекты передаются органам власти. На бюджетные деньги их приводят в порядок, чтобы в будущем открыть здесь культурные центры. Также используется помощь меценатов и благотворителей, немецких землячеств. Правда, не всегда успешно. За иностранные средства пытались восстановить кирху Арнау с уникальными фресками 13 века. Однако позже председатель общества Кураториум Арнау Вальтер Рикс заявил, из-за небрежности РПЦ утрачено 98% фресок. После конфликта сотрудничество закончилось. Недавно началась реконструкция замка Бранденбург. От него сегодня остались лишь живописные развалины. Но специалисты не исключают, что работы придется приостановить. В будущем деньги на реконструкцию будет найти еще сложнее. Ситуацию спасли бы изменения в законодательстве, говорит писатель и публицист Александр Попадин.
В Европе есть такое понятие, как восстанавливающий ремонт. Это когда люди, которые живут в здании, которое признано память, они за свой счет делают обычными своими средствами ремонт. Единственное, что там есть требование не менять типаж. У нас же, если это памятник, ты должен реставрировать, а это в 200 раз дороже. И это вот такой у нас пробел законодательства.
На глазах погибают откопанные фундаменты Королевского замка в центре Калининграда. Они находятся под открытым небом и нуждаются в срочной консервации. Почти уничтожено временем прекрасное старинное здание Кройц-аптеки. Власти так и не нашли для него инвестора. От первого орденского замка Бальга осталось лишь пара щербатых стен. К ситуации там подключились волонтеры. Юлия Парамонова для Радио Свобода, Калининград.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.